Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора», с вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». Нынешняя неделя была бурной, и я думаю, что эту фразу мы уже можем вполне себе записать как заставку к очередной нашей передаче. Каждая неделя у нас теперь одна бурнее другой. И все же такой концентрации событий различного уровня, масштаба и, в общем-то, послевкусия, наверное, мы не припомним давно. Ну, во-первых, конечно, это подведение итогов выборов в Европарламент. Россия – страна не только азиатская, как нас уверяют наши враги, но и европейская. Классическая евроазиатская страна, поэтому за кого там голосуют в Европе, нам, не членам Евросоюза, тоже весьма интересно, потому что это в какой-то степени опосредованно влияет на ту политику, которую проводит по отношению к нам Европа, а с другой стороны, это, в общем-то, чистая социология. Это позволяет замерить популярность той или иной общественной политической силы в Европе и сравнивать лучше всего в динамике. Да, то есть, когда нам говорят, что та или иная партия, та или иная политическая сила в такой-то стране набрала столько-то голосов и получила по итогам столько-то мандатов, это, в общем-то, цифра, говорящая ни о чем. Всегда надо сравнивать динамику. Больше-меньше, что было раньше и что теперь сейчас. По общим оценкам, выборы в Европарламент в этом году, а это, я напомню, это 10-е уже выборы в Европарламент после его учреждения в 1979 году, и, кстати, первые выборы после наступления Брекзита. В этом году итоги выборов в Европарламент, в общем-то, по общему мнению, принесли усиление партий правых евроскептиков. Так или это не так? Наверное, так. Наверное, так. По крайней мере, я не нашла ни одной страны, где партии, исповедующие правый евроскептицизм, сильно бы просели. Да, сильно бы просели. Но, с другой стороны, каких-то революционных результатов, каких-то революционных итогов, которые, в общем-то, потрясают основы Евросоюза, как прогнозировали многие, их, в общем-то, тоже не случилось. На самом деле, вот сейчас мы смотрим процесс распределения всевозможных европейских бюрократических должностей, которые распределяются каждый раз после европейских выборов. И, в общем-то, одни говорят, что это потрясение всех основ, что очень сильно, значит, набрали те партии, которые исповедуют национальный суверенитет, что либеральный мейнстрим поражен, он посрамлен якобы, да, что, значит, они утерлись и так далее. Ну, на самом деле и то крайность, и другое крайность. Я могу успокоить одних и, в общем-то, огорчить других. Никакой политической революции, внутриполитической, внутриевропейской, не случилось. Да, вот смотрим сейчас на то, как делятся бюрократические посты. Да, ну, Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, остается на посту председателя Еврокомиссии. Вчера ночью возникли какие-то панические сообщения, что вроде бы не все так однозначно, что вроде бы не все для нее решено, но вроде бы поутру как-то успокоилась. Как-то она остается. Ну да, наверное, надо нам всем поблагодарить судьбу, что нет кого-то более оголтелого. Урсула, она, конечно, тот еще подарочек, но, как говорится, в спину ей дышали куда более знаковые персонажи. Ну, а, собственно говоря, чем Кая Каллас, эстонская руководительница, лучше Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии, я, извините меня, категорически не понимаю, как нас не пытаются уверить в том, что это какая-то, в общем-то, внутриевропейская революция. Да, в общем-то, ничего революционного не произошло. Вот с Каей Каллас вы, пожалуй, покрутитесь. Ну, собственно говоря, и Боррель был не лучше. Что же на самом деле произошло? Да, увеличение популярности ультраправых националистических партий. Мы-то считали правыми это тех, кто, в общем-то, находится у власти в большинстве европейских стран. А оказывается, как говорится, можно еще правее, да, чтобы правее реально только стенка была. Вот в чем абсолютно неправы наши такие очень лучезарные наблюдатели, которые, в общем-то, скорее всего, из охранительского российского внутриполитического лагеря, это, наверное, в том, что эти ультраправые партии, они все как один сплошь пророссийские. Нет, конечно, это ну, не ложь, но, скажем так, иллюзия, да, что та же Марин Ле Пен пророссийская, да, которую, между прочим, российская дипломатическая вертикаль вскармливала достаточно давно, вскармливала в буквальном смысле слова, потому что не секрет, что, в общем-то, некоторые средства, спонсорские средства на избирательную кампанию Марин Ле Пен, в общем-то, она получала из России, да, и это, в общем-то, не особо скрывается. Вот. Тем не менее, мы все прекрасненько ее видели недавно, не просто рукоплещущую Зеленскому, да, вспомните известное публичное выступление, но встречающая украинского лидера стоя, да, гимн Украины стоя, это что-то из разряда совершенно иррационального, да, потому что, ну, казалось бы, да, где французские правые, а где украинские правые? Они, в общем-то, и в Великую Отечественную не очень соприкасались, и сейчас, в общем-то, сложно понять, что их связывает, да? Тем не менее, это зафиксированный факт, от которого никуда не деться. Марин Ле Пен вот этими самыми холеными ручками аплодировала Зеленскому и его хунте, да? Слава Украине, героям славы – это все, как говорится, не пустые слова. Это не только Джастин Трюдо, да, артикулировал, и чуть ли не псевдолевый президент Чили Габриэль Борич. Да, реально, для них это речевка. А мы их считаем, так сказать, Борича мы считали левым, да, значит, Джастина Трюдо мы считали правым. Тем не менее, вот это трогательное единство евроатлантических левых и правых – это жесткая реальность, к которой нужно привыкать. И сейчас вот эта система координат – левый, правый, центрист – пророссийский, антироссийский, все это сейчас очень и очень запутано. Я уже говорила неоднократно о том, что в современном мире вот эти корреляции, они вообще немножко утрачивают смысл. Немножко система координат меняется. Ну вот самый характерный пример – это Латинская Америка. Да? Два президента, оба левых взглядов, оба шли на выборы как кандидаты от левых сил. Это президент Мексики, допустим, президент Мексики и президент Чили. Вот, президент Колумбии, да, и тот же самый президент Чили. Ну, вот президент Чили Габриэль Борич, он поет нацистские фактически речевки бандеровские, да, а президент Колумбии даже отказался приезжать на швейцарский так называемый саммит мира, на самом деле, конечно, саммит войны. Вот именно по той причине, что Россия на этом сборище не была представлена, а без России что там, собственно говоря, делать? Вот два левых президента и два, собственно говоря, подхода. Да? И если президент Колумбии Густаво Петро, он еще как-то сомневался, ехать или не ехать, то, например, левый президент Николас Мадуро, он сразу отверг такую возможность для себя, потом, причем отверг достаточно, в общем-то, резко. Резко и бескомпромиссно. Вот вам, пожалуйста, тот же самый разнобой существует и в стане правых сил. Если Марин Ле Пен рукоплещет стоя, да, украинским киевским нацистам, то, условно говоря, альтернативы Фюр Дойчланд, альтернативы для Германии, правая партия немецкая, да, она ведет себя более прилично, да, то есть она в любом случае говорит о необходимости соблюдения национального суверенитета. Но, опять же, с опорой на чистый прагматизм. Аргументация альтернативы Фюр Дойчланд такова, что антироссийские санкции и вообще вот эта крайне антироссийская политическая линия, взятая Евросоюзом в отношении России, она, в общем-то, мешает прежде всего самим странам. Посмотрите на экономику Германии, да, некогда супергигант, мировой лидер в целом ряде отраслей, причем отраслей очень и очень серьезных, да, сейчас, собственно говоря, в общем-то, экономика Германии находится в жалком состоянии. И, конечно, здесь без всякого абсолютно, что называется, чувство собственного величия, да, как говорится, мы можем сказать, что именно Россия в данном случае была, в общем-то, первопричиной. Ну, кстати, я должна сказать, что единственная правая партия, евроскептическая партия, которая сильно подросла в голосах в составе нового Европарламента, это как раз «Альтернативе фюр Дойчланд». В составе прошлого Европарламента от них было 9 депутатов, сейчас 18, то есть ровно вдвое. Это очень и очень приличный и очень-очень показательный результат. А что, собственно говоря, с левыми? Что с левыми? Нас-то, в общем-то, ситуация с левыми гораздо больше интересует, в общем-то, чем ситуация с какими-то другими партиями, хотя мы, в общем-то, для того, чтобы иметь комплексное видение, конечно, всеобъемлющее видение, мы должны следить за результатами, в общем-то, всех политических сил. Но не секрет, что к левым мы относимся особенно трепетно. Ну, смотрите, Германия, да, ключевая левая партия Линке вышла изрядно потрепанной из этой компании. В общем-то, они не так уж мало и потеряли в мандатах. В прошлом Европарламенте у них было 5 мандатов, сейчас 4. Для справки, всего от Германии в Европарламенте 96 человек, да, из них 5 получила Линке на прошлых выборах, и вот на этих выборах 4. Но, собственно говоря, такой низкий результат, он обусловлен прежде всего тем, что партия Линке раскололась, вы знаете, из него выделилась активная и достаточно разумная, да, с точки зрения политических лозунгов, политической позиции «Bewegung von Sarah Wagenknecht», «Движение Сары Вагенкнехт», и вот, вот результат. Значит, союз Сары Вагенкнехт как бы получил 6 мандатов, только-только, как говорится, оформясь в партию, да, вот буквально первые шаги. 6 мандатов, а у Линки 4. То есть, в общем-то, Линки фактически разорвали пополам. И теперь у Бундес Сары Вагенкнехт у нее больше, чем у, собственно говоря, вот этой корневой партии. Что во Франции? Во Франции вообще ситуация очень интересная. Формально левый блок, состоящий из непокоренной Франции Жан-Люка Меланшона и французских коммунистов, да, вот наконец-то, как говорится, хватило ума выступать вместе. Так обычно, в общем-то, французы, французские левые идут такой растопыренной пятернёй. Ну, сейчас шли вместе. Получили 8 мандатов. Вот этот объединенный левый блок получил 8 мандатов из 81-го. Всего от Франции в Европарламенте 81 парламентарий. Когда Меланшон выступал без коммунистов, то в прошлом Европарламенте у него было 7 мандатов. То есть, в общем-то, левый блок, скажем так, ничего особо в голосах-то и не прибавил. Да? 8-7, но с другой стороны здесь блок. Вот. Но в то же время, мы-то думаем, что французские левые – это Меланшон и коммунисты, а вот в Евросоюзе своя точка зрения на эту тему, да, они считают левыми социалистическую партию Франции. Значит, есть фракция, большая фракция социалистов, она тоже считается левой фракцией, да, как и, собственно говоря, фракция левых. И вот социалисты, ну, собственно говоря, позорная абсолютно партия, партия слизняка Алланда, да, и Сигален Руаяль, замешанные в чем только, так сказать, можно, да. И вот с нашей точки зрения это какая-то неинтересная серая масса каких-то мутных и малоинтересных людей, а французы, вот смотрите, да, аж 13 мандатов социалистам принесли, да, избиратели, 13. А у объединенных, как бы левых, да, Меланшон Компартия 8, да, так что, в общем, действительно правы те, кто считает Францию очень и очень правой, к сожалению, страной. Ну, на самом деле, это, конечно, позор. Сейчас складывается очень интересная ситуация. Окончательно ситуация с французскими левыми прояснится после французских национальных выборов, которые уже не за горами. И сейчас ситуация может быть очень и очень неоднозначной, потому что лидировать, скорее всего, будет действительно правое движение Ле Пен. Ну, теперь это уже, можно сказать, не движение Ле Пен, это уже отошло немножко в прошлое. В конечном итоге успех национального объединения обусловлен тем, что фронтменами его являются теперь не изрядно опостылевшие французам Ле Пены, а молодой политик Жордан Барделла. Он был лицом партийного списка, и, соответственно, это принесло национальному объединению успех. Да, они получили аж 30 мандатов. 30 мандатов – это очень и очень, собственно говоря, много. 30 из 81 – это больше трети. И поэтому, конечно, может получиться такая ситуация, когда блок Макрона, его партия, будет на этих выборах не вторым, а аж третьим. Если мы имеем в виду потенциальный успех левого блока, вы знаете, что французские левые объединились в новый народный фронт, это, собственно говоря, и Меланшон, и коммунисты, и целый ряд более мелких левых объединений. Вот такой народный фронт, он имеет шанс стать вторым на выборах. То есть, с одной стороны, конечно, да, объединение – это всегда рецепт успеха. Любое политическое объединение способно выдать синергетический эффект. А с другой стороны, ситуация осложняется тем, что левым придется делать очень и очень суровый моральный выбор, как, собственно говоря, и партии Ле Пен. Я очень сомневаюсь, что в погоне за тем, чтобы свергнуть либералов Макрона, левые, естественно, каким-то образом поддержат Ле Пен. Этого не может быть, потому что просто не может быть никогда. Это лед и пламень, это два антагониста, поэтому, в общем-то, успех на этих выборах будет сопутствовать тому, кто более хитро возьмет друг друга в оборот. С другой стороны, мы знаем, что, скорее всего, в этом противостоянии всех со всеми, скорее всего, да, сложится такой негласный блок правых объединений против левых. Если Марин Ле Пен окажет поддержку все-таки правящей партии Макрона, да, так вот неформально, да, то, конечно, может сложиться на французской внутриполитической арене блок против левых. Ну, в других странах ситуация еще хуже. В Греции бывшая правящая партия левоватая Сириза, она набрала 7 мандатов из 21, да, 21 мандат за Грецией. То есть, в общем, говорить о политической смерти Сиризы еще немножко рано. Да, немножко рано. Кто-то ее совсем списал со счетов, но 7 мандатов из 21 – это, в общем-то, треть. Это не так уж мало. А правящая партия, нынешняя правая партия, которая руководит Грецией, «Неодемократия», набрала тоже 7 мандатов. Ну, то есть, как бы Сиризу очень-очень рано хоронить. Что касается коммунистов, то Компартия Греции набрала 5 мандатов, что является достаточно крупным успехом. Вот, кстати, да, говоря о том, что альтернативы для Германии удвоили свое представительство, коммунисты Греции на самом деле увеличили свое представительство больше, чем в 2 раза. Их 5, а было всего 2. Поэтому, в общем-то, единственное, кому сопутствовал успех из левых партий, крупный успех на европейской сцене, это, конечно, греки. На Кипре бывшая правящая, а теперь оппозиционная партия прогрессивного трудового народа Кипра взяла 1 мандат. Чехия взяла тоже коммунистическая партия Чехии и Моравии 1 мандат из 21 чешского мандата. Да? В Швеции 2 члена левых блока, значит, тоже обрели мандаты, тоже 2 из 21. Ну, в общем, успехи левых весьма и весьма скромны. Но на самом деле даже не выборы в Европарламент приковывали наше внимание на европейском контуре на этой неделе, а, конечно, другое событие, которое, в общем-то, может оказать решающее воздействие на поведение Европы, да, на украинском театре военных действий, а с другой стороны, может не оказать никакого. Я имею в виду, конечно, так называемый саммит мира, который усилиями всех заинтересованных сторон превратился в саммит войны. Мы знаем, что, собственно говоря, администрировали швейцарскую конференцию вовсе даже не европейцы, а негласно американцы и вполне себе гласно катарцы, потому что не только потому, что отель в Бюргенштоке принадлежит Катару, но, собственно говоря, потому что очень большая часть европейской дипломатии уже давно отдана на откуп этой маленькой-маленькой стране, которая больше на карте напоминает вот такой аппендицитный отросток, и тем не менее. Совместными усилиями удалось зазвать на это сборище, у меня других слов нет, чуть больше 90 человек, 90 политиков, из них которые были политиками первого ранга в очень-очень немногом, очень-очень маленьком количестве. Да? То есть первых лиц было уничтожающе мало, критически мало. Это говорит о многом. Это говорит о том, что, собственно говоря, в блестящие результаты этих посиделок, да, этой швейцарской вечеринки, в общем-то, никто особо и не верил. Да? И на самом деле, как бы сам итоговый документ, вокруг которого тоже очень много разных интриг и приключений, сейчас мы поговорим об этом подробнее, сам итоговый документ, он о многом говорит. Ведь когда разрабатывали проект итогового коммюнике, как вы помните, как пыжился Зеленский, как пыжился офис президента Украины, что якобы там будут пункты о выведении войск Российской Федерации с территории Украины до границ 91-го года, да, то есть без Крыма, без Донбасса, без всего. Там говорилось о репарациях, между прочим, которые Россия якобы должна будет выплачивать Украине. Ага, сейчас, как говорится, разлетелись. Но в процессе подготовки к конференции выяснилось, что в большей части стран мира, конечно, еще не целиком утрачены мозги у политиков. И, конечно, такой бред и, в общем-то, такие формулировки никто обсуждать не собирался. К моменту проведения Бюргенштокского вечера, да, требования усохли фактически до трех. Ну, то есть, на самом деле, там было много пунктов, вся суть потонула вот в этом многословии словес совершенно ни о чем. Тем не менее, содержательных пунктов было ровно три, как вы помните, да, это безопасность атомной энергетики, речь идет именно о ЗАЭС. Значит, участники, подписанты, да, условные подписанты, почему условные, я сейчас скажу, условные подписанты коммюнике считают, что Запорожская атомная электростанция должна вернуться в руки украинского режима, да, сейчас, как известно, безопасность ЗАЭС контролирует Российская Федерация. Второй пункт – это продовольственная безопасность, тоже пункт абсолютно бессмысленный, потому что, собственно говоря, Россия не воспрепятствует передвижению грузов из украинских портов, грузов, связанных с продовольствием, с зерном. Мы знаем, что, с одной стороны, это обусловлено соображениями гуманизма, да, потому что мы не хотим оставить кого-то без пшеницы. Да, мы прекрасно знаем, что это зерно едет не в Центральноафриканскую Республику и не в Габон, а в Амстердам, в Роттердам и в Брюссель, да, но тем не менее, что мы можем здесь, как говорится, поделать. А с другой стороны, ну, здесь без, как говорится, излишних подробностей, да, но состояние нынешнего Черноморского флота, да, его дислокация, в принципе, не позволяет России диктовать здесь повестку. И это, в общем-то, тоже абсолютно понятно, но это было понятно задолго до посиделок в Бюргенштоке. Ради этого абсолютно не нужно было, как говорится, никуда ехать. Вполне можно было констатировать по Зуму И третий пункт – это так называемый гуманитарный пункт, обмен пленными, всех на всех, возвращение детей. Не очень понятно, правда, откуда их полагается возвращать, то ли из Артека, где им понравилось, да, то ли речь идет о детях из Германии, да, украинских детях из Германии, которые вдруг там обнаружились в товарном количестве, но, тем не менее, такой пункт там содержался. И вот неожиданно выяснилось, что на прошедшем саммите, так называемом, да, даже отсутствующий на форуме Китай обыграл Запад со счетом 6-3. В итоговом коммюнике оказалось 6 позиций из прошлогоднего китайского мирного плана. Да, там китайский мирный план, как мы помним, включал в себя 12 пунктов, а в итоговый коммюнике Швейцарии вошло из них 6. Только 3 из 10 пунктов – это пункты, так называемые пункты Зеленского. Вот это, конечно, оглушительный успех. Зеле – это успех. Почему все так случилось? Не в последнюю очередь из-за того, что, собственно говоря, Путин, как всегда, всех переиграл, ударил первым. Мы знаем, что буквально накануне швейцарского сборища он обнародовал пункты, условия, да, при которых он согласен на ведение переговоров. Эти пункты мы все знаем. Да, признание реалий, как говорится, на земле, вывод украинских вооруженных формирований из 4 новых территорий, с 4 новых российских территорий, это и Луганская и Донецкая народные республики, это и Херсонская, и Запорожская области, которые голосовали на референдуме и абсолютным большинством голосов решили оставаться в составе России. Другие области сюда не вошли. Кто-то спрашивал, да, про Харьковскую область, где сейчас идут активные военные действия. Ну, строго говоря, около 30 сел находится сейчас под российским контролем. Мы очень далеки от того, чтобы восстановить контроль над Харьковской областью, поэтому, конечно, никакого референдума там проходить в данном случае не могло. Несмотря на то, что у нас наличествует Харьковская областная администрация, тем не менее, реалии на земле, по любимому выражению нашего Кремля, вот, они такие, что, конечно, в список этих требований Путин их включить не мог. Теоретически мог, конечно, но Путин у нас очень большой поборник законности. Да, вот по закону у нас как бы, раз не было референдума, то и говорить не о чем. Восстановление прав русскоязычного населения, да, следующий пункт условий Путина, да, и, собственно говоря, права русскоязычного населения, если они будут соблюдаться, да, если они будут соблюдаться, то это само по себе говорит о том, что на Украине должна пройти не только демилитаризация, но и денацификация, потому что какие права русскоязычного и прочего населения, да, не будем забывать о венграх, не будем забывать о греках, не будем забывать о других национальностях, белорусах, да, живущих в Подолье, да, и, конечно, и на Черниговщине. Конечно, это пункт, который подразумевает именно что проведение денацификации. Ну, напрямую об этом не говорится в путинском списке, но это, конечно, абсолютно ясно читается. Выступление Путина было, собственно говоря, бомбой, да, разорвавшейся бомбой, громом среди ясного неба. К этому никто не был готов. Ну, здесь надо отдать должное Путину как тактику, безусловно, в тактике его мало кто может превзойти. А вот в стратегии, да, мы говорим о том, что с точки зрения стратегии, конечно, такая позиция, она, на наш взгляд, глубоко ущербна, потому что выглядит она исключительно как торг. Как торг, который может в любой момент, так сказать, условия которого могут измениться. Мы знаем, что в истории выигрывают те, кто стоит на незыблемых принципах и ставит перед собой амбициозные цели. Не реальные цели, да, как говорит наше руководство, а именно амбициозные цели, потому что что такое реальные цели, мы прекрасненько знаем по ходу военных действий 22 года. Тогда цели были одни, через полгода они стали другими. Так вот, для того, чтобы так не получалось, нужно проявлять настойчивость и принципиальность. Только настойчивых и принципиальных уважают. И если мы хотим, чтобы у нас были союзники, если мы хотим, чтобы у нас были партнеры, друзья в конечном итоге, да, то мы не должны обманывать их ожидания. Мы не должны быть страной, которая в любой момент, любой твердый и незыблемый принцип способна превратить в предмет для торга. Так мы ничего не выиграем, и так мы успеха не добьемся. Поэтому, конечно, с точки зрения тактики, это был в чистом виде тактический успех Путина. Что касается стратегии, нет, мы ни на йоту не приблизились ни к одной как бы из целей, да, ни к цели прекращения войны, ни к цели заморозки конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, ни к цели, собственно говоря, обозначенной в изначальном выступлении Путина 24 февраля 2022 года. Пока что, да, мы топчемся на месте не в военном плане, не в территориальном, да, плане, а именно в плане политико-дипломатическом. Мы также далеки от реализации поставленных целей, как мы были далеки от них в марте-апреле 2022 года, когда был знаменитый Стамбул. Что интересно, ну, во-первых, расклад, да, из 200 с лишним стран мира в швейцарском сходничке поучаствовало 92 страны, причем поучаствовали они очень и очень странно. Потом уже постфактум выясняется, что многие-многие престраннейшие обстоятельства сопутствовали этому, как мы уже говорили, сборищу. Значит, 78, точнее 77 с учетом новых событий стран высказались в пользу этого самого итогового коммюнике. Почему не говорю подписали? Почему не говорю подписали? Сначала говорили подписали коммюнике, были подписантами, потом выяснилось, что целых три не самых последних, я вам должна сказать, страны свои подписи отозвали, да, значит, Ирак, Иордания и Руанда. Руанда – это, в общем, достаточно крупная и значимая страна на африканском континенте. Мы знаем, что абсолютно большая часть африканских государств саммит проигнорировала, но, видите, теперь еще и подробности выясняются, при каких обстоятельствах. Насчет Ирака мы здесь, в общем-то, и с самого начала сомневались, почему, собственно говоря, подпись Ирака там должна стоять. Ну, иорданский монарх, видимо, посмотрев вокруг себя и поняв, что, в общем-то, что к чему, да, иорданский монарх тип весьма малосимпатичный, но, тем не менее, глупым и недальновидным его назвать нельзя. И то, что он предпочел проявить осторожность, это о многом говорит. И вот один за другим подписанты, так называемые, начинают отказываться. Отказываться от чего? Сегодня появилась новая вводная, которая, в общем-то, многое проясняет. Оказывается, никто ни под каким коммюнике физических подписей не ставил. То есть какой-то процедуры подписания этого документа не было. Если бы и она была, то нам бы, наверное, это показали. Да? Нам показывали достаточно подробно все нюансы и все значимые события этих двухдневных посиделок. Самой процедуры подписания, равно как и подписей, стоящих под каким-то проектом документа, мы не видели. Это значит, да, как уже пояснил нам сегодняшний МИД Швейцарии, да, буквально сегодня Министерство иностранных дел страны-хозяйки, да, пояснил, что вообще никаких подписей нет, что итоговое коммюнике конференции никто не подписывал, а просто если страна не выразила отказа, да, отказа от, от подписания, то, в общем-то, эта страна считается страной-подписанткой. То есть, если ты специально вот не обозначил, что я не согласен, да, я, значит, солидаризироваться с этим коммюнике не буду, значит, ты подписант. Да? Просто сидел, как говорится, да, или, может быть, ты там в швейцарских лесах в это время гулял, да, на лис охотился, или, может быть, ты просто сидел, там, кемарил там все эти часы, да, в зале заседаний, все равно ты подписант, потому что ты не выразил своего особого мнения. Ну, это какая-то очень странная европейская демократия, согласитесь. Да, и вот это вот панно, вот это плазменное, которое вывесили в фойе, да, с перечислением стран, выглядело весьма и весьма удивительно, да. Если нет подписей, то, простите меня, позицию каждой страны нужно персонально выяснять, а не так, что вот я, так сказать, не сказал, что я против, и так, тем не менее, несмотря даже на такие весьма своеобразные условия, целых 14 стран не поленились сказать о своем принципиальном несогласии с документом. И это отнюдь не последние в мире страны. Это Индия. Индия, которая на саммит поехала, ну, видимо, с целью понаблюдать, и обозначила свое принципиальное несогласие. Все выступавшие, даже, кстати, те, кто в итоге подписал, подмахнул эту бумажонку, ну, например, любимая нами Турция, уже после этого Путин раскрывал объятия Хакану Фидану, да, и говорил, как мы любим Турцию, ее позицию и, собственно говоря, турецких дипломатов. Ну, что не сделаешь ради средиземноморских проливов, как говорится. Но, тем не менее, даже Турция, подписавшая коммюнике якобы, да, по крайней мере, не выскажая, ну, не подписавшая, конечно, а не высказавшаяся против, да? Она говорила, что без России никаких саммитов не может быть в принципе. Без России никаких соглашений не состоится. То же самое говорил представитель королевства Саудовской Аравии, то же самое говорили представители Объединенных Арабских Эмиратов, то же самое высказала Бразилия, да? 250-миллионная Бразилия, тоже ничего тогда, 1,5 миллиарда. Индия и 250 миллионов населения Бразилия. Ну, про Китай вообще известно, что он никуда не ездил по принципиальным соображениям, о чем не стесняется говорить. Таким образом, что это такое за саммит мира? Это, в общем-то, саммит посиделки трансатлантических стран, да, евроатлантических стран, Евросоюза и Северной Америки и их, скажем так, шавок, да, ну, в данном случае употребим не очень конституционное выражение, грубоватое, но в данном случае против истины мы не погрешим. Немножко особняком стоят страны, которым выкрутили руки, вот, но которые неоднократно выражали свою позицию, да, мы знаем Словакия, Сербия и Венгрия. Ну, касаемо Сербии, прекратите, дорогие товарищи, лить грязь на вучище. Да, они подписали, Сербия подписала, но вы понимаете, да, маленькая Сербия, 9 миллионов населения, почти 10. В центре Европы она мало что может делать. Она находится в состоянии постоянной военной угрозы. Не забывайте, что Сербия – это единственная европейская страна, которая подвергалась в конце 20-го столетия, в начале 21-го, коллективным бомбардировкам со стороны НАТО. Здесь нужно быть снисходительными. Вучич часто говорил, что я поставлен, как говорится, в раскоряку. Для того, чтобы выжить и выстоять, мне приходится делать много неприятных, так сказать, мне и моей стране вещей. Но, тем не менее, позицию Сербии мы знаем, мы на нее зла не держим. Что касается Словакии, то Фицу уже стреляли. Видимо, быть добитым ему не очень хочется. Тоже вполне можно человека, как говорится, понять. Что касается Венгрии, ее позиция никогда не была особо пророссийской. Это чисто провенгерская политика. Вот. И в интересах современной Венгрии выстраивать свой национальный суверенитет и быть, скажем так, ну, применительно к Венгрии тоже в 10 миллионов населения сложно говорить о какой-то независимости, конечно, быть хотя бы хоть капельку суверенной. Вот такие, собственно говоря, европейские итоги. Итоги мизерные, итоги смешные, собственно говоря, Зеленский похвастаться ими не может, и очень забавно, конечно, следить за потугами украинских пропагандистов, которые, как говорится, поражение от победы не научились отличать. Да, как в знаменитом стихотворении. Вот, конечно, попытка впарить, да, и продать своему охлосу поражение, в чистом виде поражение за победу, это очень и очень смешно. Ну, как говорится, учитесь, сынки, наши пиарщики и этого не умеют. В этом плане пиар у Украины поставлен на голову выше нашего, да, и даже в этом можно найти, собственно говоря, материал для того, чтобы поучиться чему-то интересному, да, ну вот, например, как продать разгромное совершенно поражение, да, саммит ни о чем, саммит без всего, без всех, вот, за какую-то, в общем-то, политическую победу. Ну, на самом деле, шапкозакидательские настроения, они тоже в данном случае неуместны. А что, собственно говоря, изменилось-то? Украину перестанут финансировать? Или, может быть, Украине перестанут поставлять оружие? Да, может быть, вооружение перестанет ехать, которое, собственно говоря, выжигает наших солдат и наши позиции, да? Конечно, нет. Поэтому, в общем-то, наплевали, как говорится, и забыли. Но сам расклад голосов и вот эти все тенденции, они, конечно, крайне-крайне любопытны. Ну, на Ближнем Востоке все идет ко второй большой войне, да? Нетаньяху, мы знаем, распустил военный кабинет. Собственно говоря, это было изрядно запоздалым действом, когда, собственно говоря, уже крысы побежали с тонущего корабля, Бенни Ганц уже объявил о выходе из кабинета, вот тогда Нетаньяху его и распустил. Израиль входит в штопор, в очень-очень явный кризис. И плюс еще активно портятся отношения с Соединенными Штатами, чем дальше, тем больше. Визит Нетаньяху и остатков его кабинета в Соединенные Штаты был отменен, причем отменен весьма по пожарной схеме, да, то есть, говорят, уже делегация уже в самолете сидела, да, как, когда поступила информация, что приема в Вашингтоне не будет, да, ну, можно сделать вывод, что это не из-за состояния здоровья Байдена. Как говорится, Байдену все нипочем, в каком бы состоянии он ни был, в жидком, твердом или газообразном, он все равно изображает политику. Да? Тем не менее, вот визит был отменен. Повод – это прежде всего критические замечания Нетаньяху в адрес США. Вот эти вот все разговоры о том, что мы все равно будем воевать, нам все равно, что нам говорят из-за океана и так далее. Значит, Нетаньяху после операции в Газе хочет развязать войну еще и с Хизбаллой, да, в Ливане. Вот США категорически против, потому что им кажется, что Израиль явно развяжет пупок, пупочек развяжется на два фронта воевать. Вот. Ну, на самом деле, конечно, пошел обратный отчет для Нетаньяху. Я думаю, что на самом деле скоро мы будем наблюдать кардинальную смену власти в Израиле, но нас это согревать не должно, потому что на смену правоконсервативным ястребам придут левые либералы, которые, собственно говоря, ничем вообще от слова совсем не отличаются от правых консерваторов. Ну и восточный прорыв России связан с двумя очень крупными визитами Путина в Корейскую Народную Демократическую Республику и Вьетнам. Про Вьетнам мы сейчас говорить не будем, потому что визит состоится только завтра, еще пока Путин туда не долетел. Как говорится, будет день, будет пища, будем обсуждать. Но про Вьетнам можно сказать, что, в общем-то, у нас там все хорошо. У нас подписан договор о стратегическом партнерстве. У нас Вьетнам в числе первоочередных партнеров, и каждый раз эти условия обновляются. Сравнительно недавно, в 23-м году, во Вьетнаме побывал замсекретаря Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев. Активно идет взаимная торговля, достаточно высокий товарооборот для, собственно говоря, этого уровня отношений. Активно идет совместная выработка нефти и газа, и все, что осталось от Вьетсовпетра, оно вполне себе живо-здорово и работает. Да, присутствует в стране и зарубеж нефть, и Газпром. Собственно говоря, все инфраструктурные крупные проекты, они осуществляются. Сейчас из-за сложной международной обстановки, из-за санкций немножко застопорились наши платежи. Я так понимаю, что расшивки этих платежей и будет посвящен визит. Да, Вьетнам – страна стратегически важная для нас, но, конечно, визит во Вьетнам по помпезности, по значимости в данном случае нельзя сравнить с визитом в КНДР. Да, обратите внимание, после недавнего визита в Китай Путин едет в КНДР, с которой, собственно говоря, всевозможных вопросов и узких мест никак не меньше. Никак не меньше. Это второй визит Путина в Пхеньян. В 2000 году он тоже там был, но этот визит нельзя назвать не значимым, не, собственно говоря, позитивным. Давайте вспомним ситуацию, в какой оказались корейцы из-за предательства Советского Союза, да, действительно ситуация была крайне тяжелая, и, в общем, туда ехало российское руководство, собственно говоря, наследники этих самых предателей, ну, собственно, спросить, а как вы там, не сдохли еще, да, то есть проверить, да, как живут корейцы после, собственно говоря, вот этого масштабного кризиса, масштабного голода, масштабного энергетического, инфраструктурного кризиса. И, конечно, сам визит, он был окрашен совсем не в радужные тона. Путин тогда пытался договориться об отказе КНДР от ядерной программы. Вот, с чьей подачи это было сделано, не очень понятно. Вряд ли с российской. И даже вряд ли, наверное, с китайской. Вот. Ну, вывод напрашивается здесь только один. Как можно, собственно говоря, говорить об отказе от ядерной программы с государством, которое разрабатывает ядерное оружие, да, оборонительного характера? Ну, для меня это не очень понятно. Тем не менее, значит, очень много проблем осталось в наследство. Ну, во-первых, две страны имеют общую границу, но товарооборот совершенно мизерный, абсолютно мизерный, просто непозволительно мизерный, да. Официально России запрещены все проекты, собственно говоря, которые могли послужить к обоюдной пользе. Совместные экономические проекты пострадали из-за совершенно, на мой взгляд, непозволительного, идиотского присоединения России к режиму санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. То есть наша страна разрешила ввести бессрочные санкции против КНДР, проголосовав за серию антикорейских резолюций Совета Безопасности ООН. Мы сейчас даже не можем в одностороннем порядке из этих санкций выйти. В чем, собственно говоря, проблема? Потому что это санкции не двусторонние, да, не межстрановые, а санкции именно Совбез ООН. Мы можем только отказаться исполнять какую-то часть из них де-факто. Де-факто, что, собственно говоря, Россия делает. По этим резолюциям Россия запретила самой себе, да, получать северокорейские снаряды, вести полноценное экономическое сотрудничество. Вот чем это было, вот как не вредительством, да? Кто у нас готовил решение по этим санкциям? Очень интересная ситуация, да? Давайте вспомним про профильный МИД Министерства иностранных дел, да, который тогда возглавлялся Таларая, да, многие годы. И на самом деле, конечно, большую роль сыграл, как бы это ни горько, ни обидно было слышать, всеми нами любимый Виталий Иванович Чуркин. Да, он тогда очень яростно топил за присоединение к режиму этих санкций, и, собственно говоря, резолюции эти действуют бессрочно, отменить их нельзя. Ну, кто-то нам скажет, что санкции же не Америка вводила, да, не американская была инициатива, а введены они были по инициативе Китая. Да, это тоже горькая правда, но, собственно говоря, Китай это сделал для того, чтобы, в общем-то, монополизировать корейскую тему, вот, только Китай туда все поставляет, и, что более важно и интересно, оттуда импортирует, да, то есть Китай совершенно неприкрыто всегда считал Северную Корею своим, в общем-то, задним двором, и, соответственным образом, так себя вел. КНДР весьма богато полезными ископаемыми, там крупные месторождения различных металлов, в общем-то, вся таблица Менделеева, и, конечно, Китаю было крайне стратегически выгодно, чтобы только он пользовался, собственно говоря, этими благами. Но вот та ли мотивация присутствовала у российской стороны? Ох, боюсь, совершенно не китайские интересы мы тогда блюли, когда присоединялись к этим санкциям. Вот могу на что угодно поспорить, это была совсем не китайская, так сказать, любезность, да, с нашей стороны, совсем не жест доброй воли в сторону Китая. Это нечто иное. Что иное, как говорится, догадаетесь сами. А ведь в то же время Россия сковала себе руки по целому ряду принципиально важных для обеих стран вопросов. Ну, во-первых, экономическое сотрудничество, да. Вот очень хороший обзор, скажем так, тех сфер и интересов, которые важны для России и для КНДР, да, в свете двустороннего сотрудничества, сделал Андрей Дмитриев, он же Андрей Балканский, который является достаточно известным специалистом по взаимоотношениям, российско-корейским взаимоотношениям. Вот, очень рекомендую вам почитать его колонку, в которой он буквально перечисляет все отрасли, все отрасли, в которых Россия могла бы извлечь для себя немалую пользу, равно как и Корея могла бы извлечь пользу для себя. Корейские лесорубы, строители, корейские швеи, они, в общем-то, зарекомендовали себя очень хорошо, пишет Андрей Балканский, и вполне могли бы в данном случае быть подспорьем на российских стройках, в российских лесах и так далее, в российском производстве. Стройки, заводы по производству морских судов, всевозможные совместные предприятия, мощный оборонный заказ, давайте не будем забывать, да, 152-миллиметровые снаряды – это самый, как говорится, самый ходовой наш двусторонний товар. Снаряды для РСЗО, для систем залпового огня, да, КНДР выпускает этих снарядов больше, чем какая-либо другая вообще-то страна мира, и об этом тоже не надо забывать. Эти снаряды нам сейчас тоже более чем пригодятся. Что касается ядерного реактора, у нас такой информации достоверной нет, но мы точно знаем, что подобные переговоры с Росатомом велись. Вполне возможно, что и ядерный реактор будет строиться с российским содействием. А почему бы, собственно говоря, нет? Раз уж мы решили де-факто наплевать на санкции, почему бы нам, собственно говоря, и не углубить сотрудничество, вот, как говорится, на такую глубину. Космические программы. Мы помним, что Ким Чен Ын посетил космодром «Восточный» в ходе одного из своих визитов в Россию. Наверное, это не просто так. Наверное, не просто так, и свои космические программы есть у Пхеньяна, но, тем не менее, конечно, доступ к российским технологиям для корейцев очень и очень важен. Энергетика – это вопрос номер один. Мы все помним пропагандистские материалы Южной Кореи, Америки и прочих, так сказать, нехороших стран, которые публикуются всегда в российском сегменте интернета, да, почему-то российский сегмент интернета очень падок на такую инфографику, да, вот корейский полуостров, южная его часть ярко, очень интенсивно освещена, да, огни, вот, весь южный край полуострова, он весь в огоньках и очень светлый, а вот вся северная часть, она в темноте, да, безусловно, корейцы вынуждены не по своей воле, да, не, это не их вина, они вынуждены жить в режиме постоянного и очень-очень жестокого, скажем так, энергосбережения. Так вот, Ким Чен Ир, еще Ким Чен Ир в 2011 году, посещая Россию, значит, в почетной книге гостей Бурейской ГЭС оставил соответствующую запись, да, с таким тонким намеком, что на самом деле неиссякаема сила русского народа, покорившего природные силы Бурии. Да. Бурейская ГЭС – это был такой важный пункт Ким Чен Ировского визита. И вот, конечно, гидроэлектростанции на малых реках, они строятся, мощностей все равно не хватает, их мало. И, конечно, помощь со стороны России в модернизации имеющихся ТЭЦ и ГЭС – это, конечно, очень и очень важно. Не надо забывать и о недрах, да? Крупные залежи полезных ископаемых, которые вполне могут быть разработаны с нашей помощью. На самом деле, конечно, эти недра, они принципиально важны, в том числе и для ядерной программы, допустим, урановые те же самые месторождения. А вот Россия, да, она добывает уран в Казахстане, обращает наше внимание тот же самый Андрей Дмитриев. Казахстан не самое в нынешнее время дружественное государство к Российской Федерации. Так, может быть, лучше всегда иметь дополнительный полигон для разработки столь стратегически важного сырья. Транспортная проблема – это, конечно, логистика, транспорт – это важная проблема между двумя странами, которая до сих пор не решена. Прямого регулярного авиасообщения нет. Если вы хотите попасть в Пхеньян, вам придется лететь либо через Пекин, либо через Владивосток, да, что не очень хорошо и очень долго, да. Есть небольшая железнодорожная линия Хасан-Раджин, тоже весьма коротенькая, но автомобильного моста нет даже на границе. Есть регулярное паромное сообщение, да, но, тем не менее, конечно, нельзя сказать, что все логистические проблемы у нас решены должным образом. Так вот, на самом деле, в итоговый текст договора вошел мост, проектируемый мост через реку Туманная и сотрудничество в разных сферах. Но не это главное, не это главное. Недаром договор называется договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Да? Это именно договор о партнерстве двух ядерных держав. Военно-политический союз двух ядерных держав. Звучит, может быть, немножко пафосно, но это чистая правда. Две ядерные страны подписали договор, который подразумевает, предусматривает оказание помощи друг другу в случае агрессии против той или иной стороны этого договора. А это о многом говорит, да? Для корейцев, конечно, такой пункт, он принципиально важен, с учетом того, что они под перманентным прицелом своих южных соседей, которые вчера были просто врагами, а теперь превратились, так сказать, в системных и вечных противников. И, конечно, не нужно забывать особую позицию корейского лидера в отношении специальной военной операции. Это тоже важный момент, потому что на самом деле у России здесь достаточно немало симпатизантов, но они предпочитают публично либо свою позицию не обозначать, оставаясь формально нейтральными, да, ну даже Беларусь сохраняет формальный нейтралитет, да, не говоря уж об Иране. А вот КНДР не боится этого. Ким Чен Ын сказал, товарищ Ким Чен Ын, великий вождь, любимый руководитель, он так прямо и говорит: мы с русскими в одном окопе. Вот, он официально признал и Народные республики Донбасса, он признал воссоединение России с Крымом, кстати, как и Сирия, но Сирия, она немножко больше зависит от России, а КНДР-то, в общем, как показали истекшие 30 лет нашего весьма достаточно прохладного, скажем так, сосуществование с КНДР, КНДР, в общем-то, от России, по большому счету, она от него совершенно, от нашего государства автономна. Поэтому вот такое признание, оно, конечно, очень-очень дорогого стоит. Мы с русскими в одном окопе, это, скажем так, сильно очень сказано. И, конечно, мощный оборонный заказ, который подразумевает этот договор, экономическое сотрудничество, все это очень и очень важно. И вот, конечно, нельзя здесь в данном случае закончить на какой-то вот такой пафосной серьезной ноте, и Андрей Дмитриев, чью колонку я вам очень и очень рекомендую, потому что она ставит все точки над «и» и, как говорится, расставляет приоритеты, он пишет: «Миллионы шаров с говном летят на Сеул, представьте, как это прекрасно». Это, конечно, о тех шарах с фекалиями, которые запускает Пхеньян на южнокорейскую территорию в ответ на непрекращающуюся пропагандистскую макулатуру и самую низкопробную пропаганду южной стороны. Да? И вот, вот такой вот приятный сюрприз. Воздушные шарики, очень красивые, разноцветные. Вот шарики с фекалиями – это вот такое специфическое северокорейское ноу-хау. Ну, собственно говоря, сам визит, весь государственный визит Путина, все подписанные документы, все достигнутые договоренности – это, в общем-то, и есть большой, такой большой воздушный шар с фекалиями. Вот такая была неделя. Неделя была очень интересная, очень бурная, а самое главное, что какая-то вот она была основополагающая, на мой взгляд, потому что не только результаты европейских выборов и так называемой мирной, а на самом деле агрессивной, милитаристской конференции в Швейцарии будет иметь ключевое значение для последующих событий, но и наша на эти события реакция, наше поведение и то, что Россия, в общем-то, впервые за многие месяцы нашего военного противостояния смогла в какой-то степени действительно перехватить инициативу. В какой-то степени мы теперь диктуем повестку, а вовсе не силы коллективного империализма, вовсе не агрессивный блок НАТО. Мы сказали свое «а» и, конечно, ждем, что на нас не просыпется манна небесная, а просыпется кое-что другое. Снаряды и вот этот залповый огонь, который, к сожалению, наши приграничные районы на себе очень-очень ощущают. Я думаю, что они будут гораздо интенсивнее, но, тем не менее, вот то, что этот перехват повестки состоялся, это, конечно, повлияет в будущем и на нашу победу, и на ее масштабы, и на ее, безусловно, в общем-то, всемирно-историческое значение. С вами была Дарья Митина. Встретимся с вами на следующей неделе. Переключайтесь, не переключайтесь, смотрите «Аврору».